Книга первая. Комета. Глава первая. Пыль и сумрак. Часть первая. Я принимаюсь писать для своего удовольствия о великом перевороте, о том, как он повлиял на жизнь мою и немногих близких мне людей. Давно еще, в дни моей суровой и несчастной юности, хотелось мне написать какую-нибудь книгу. Заниматься бумагоморательством и мечтать о славе было для меня большим утешением, и я очень интересовался литературным миром и жизнью писателей. Даже и сейчас, среди довольства и покоя, я рад тому, что могу до известной степени осуществить свои юношеские бесплодные мечты. Но мне думается, что это одно не заставило бы меня сесть за письменный стол в современном мире, где так много живого и интересного дела даже для стариков. Я считаю, что такое обозрение моего прошлого полезно для последовательности моего мышления. Уходящие годы заставляют, наконец, оглянуться на прошлое. Для 70-летнего своя былая молодость более интересна, чем для 40-летнего. Я уже утерял связь со своей молодостью. Старая жизнь кажется мне отрезанной от новой, кажется такой чуждой и бессмысленной, что иногда я сомневаюсь, была ли она. Исчезли старые даты, здания, места. Еще на днях, гуляя после обеда по той местности, где когда-то пустые и мрачные окраины Суэтингли сливались с предместьем Литу, я остановился и невольно спросил себя, неужели здесь, на этом месте, крадучись среди бурьяна, отбросов и черепков, я заряжал свой револьвер для убийства? Было ли это действительно в моей жизни? Неужели у меня были такие мысли и намерения? Может быть, это только страшный ночной кошмар, примешавшийся к моим воспоминаниям о прошлой жизни. Наверное, у многих из моих сверстников возникают такие же сомнения. Я думаю, что для новых, идущих нам на смену для великого дела всего человечества поколений, нужны такие воспоминания, чтобы оставить себе хоть некоторое понятие о том мире теней, который предшествовал нашему ясному дню. К тому же, моя история довольно типична для переворота. Я был увлечен, и мне посчастливилось наблюдать возникновение и рост нового порядка. Память переносит меня на 50 лет назад в маленькую полутемную комнатку с подъемным окном, из которого видно звездное небо. Я точно обоняю особенный запах этой комнаты. Едкий запах дешевого парафина, горящего в плохо заправленной лампе. Лет за 15 до этого электрическое освещение было уже достаточно усовершенствовано, но большинство продолжало пользоваться такими лампами. Вся первая сцена проходит в моем воспоминании под этот пахучий аккомпанемент. Так пахла комната вечером. Днем же в ней стоял более легкий запах, спертый, острый, который почему-то ассоциируется у меня с пылью. Позвольте подробно описать вам эту комнату. Она была площадью 8 на 7 футов, а в вышину несколько больше. Потолок был беленый, кое-где потрескавшийся, покоробившийся, серый от копоти. А в одном месте разрисованный желтоватыми и зеленоватыми пятнами от проникавшей сверху сырости. Стены были оклеены коричневыми обоями с красными разводами, изображавшими не то страусовые перья, не то цветы акантуса, не лишенные раньше, когда обои были еще новыми, некоторой живописности. В обоях зияли дыры. Результат бесплодных попыток Перлода вбивать гвозди, чтобы развешивать на них рисунки. Один гвоздь, все же попав между двумя кирпичами, удержался. И на нем, при ненадежной поддержке перетершихся и связанных узлами шнурков от шторы, висели полочки для книг из дощечек, покрытых голубым лаком, украшенных узорчатой американской бахромой, кое-как прикрепленной мелкими гвоздиками. Под полками стоял столик, который брыкался, как мул, при внезапном прикосновении чьих-нибудь коленей. Он был покрыт скатертью, узор которой, черный с красным, разнообразили пятна от бутылки с чернилами Перлода. А посередине стола, как лейтмотив целого, стояла зловонная лампа. Сделана она была из беловатого прозрачного материала, чего-то среднего между фарфором и стеклом, и покрывалась таким же колпаком, который, не защищая глаз, выставлял только на показ пыль и парафин, густо облепившие лампу. Полотой комнаты из неровных досок был покрыт облезлой коричневой краской с островком потертого коврика, тускло расцветавшего среди пыли и сумрака. Кроме того, в комнате был небольшой чугунный камин, выкрашенный бурой краской, с безобразной решеткой, сквозь которую виднелись серые камни очага. Огня в камине не было. Из-за решетки виднелись только клочки бумаги и сломанная тростниковая трубка. В углу стоял облезлый, с оторванной ручкой ящик для угля. В то время обыкновенно в каждой комнате устраивалось отдельное отопление, распространявшее больше грязи, чем тепла. Предполагалось, что небольшой камин, подъемное окно и неплотно запирающаяся дверь без вмешательства людей достаточно вентилирует помещение. В одной стороне выдвижная кровать Перлода скрывала свои серые простыни под старым одеялом в заплатах. В другой стояли под окном старая этажерка с разной рухлядью и умывальник с простыми принадлежностями для туалета. Этот деревянный умывальник изобиловал точеными украшениями, сделанными, очевидно, для того, чтобы шишками и выпуклостями на ножках и углах скрыть топорную работу. Затем он попал, очевидно, в руки очень досужего человека, имевшего горшок с охрой, лаком и набором кистей. Он сперва выкрасил стол охрой, потом вымазал лаком, и затем, думается мне, принялся за работу со своими щетками, разводя лак бороздками под рисунок какого-то необыкновенного дерева. Законченный таким образом умывальник прошел долгую многолетнюю службу. От него отламывали куски, откалывали щепки, давали ему пинки, били кулаками, пачкали, прожигали на нем ямки, сколачивали его молотком, вымачивали, высушивали. Словом, он подвергался всевозможным испытаниям, за исключением двух. Он пока еще не сгорел и ни разу не был вычищен. После всех злоключений он нашел, наконец, убежище под самым чердаком, чтобы выполнять несложные обязанности, налагаемые на него чистоплотностью Перлода. При умывальнике имелся таз, кувшин, жестяное ведро, кусок желтого мыла в мыльнице, зубная щетка, похожая на крысиный хвост, кисть для бритья, полотенце и еще 2-3 мелких вещицы. В те дни только очень зажиточные люди имели более удобные приспособления. И надо заметить, что каждую каплю воды, употребляемую Перлодом, несчастная служанка, Перлод называл ее рабыней, приносила снизу на самый верх дома и затем относила обратно. Мы уже начинаем забывать, что современная чистоплотность появилась очень недавно. Несомненно, Перлод никогда не купался. И ни разу с самого раннего детства не мылся сразу с головы до ног. Мыться так в то время, о котором я рассказываю, вряд ли приходилось одному из 50. Комод, тоже оригинально разрисованный под какое-то дерево, содержал в своих двух больших и двух маленьких ящиках весь гардероб Перлода. А деревянная вешалка на двери, поддерживавшие две его шляпы, дополняли меблировку жилой спальни накануне переворота. Я забыл, впрочем, упомянуть о стуле с подушкой,
скрывавшие недостатки плетеного сиденья.